Эта магнитофонная лента записывается для Царства Божьего. Я вручаю ее брату Ли Вейлу для создания текста. Брат Вейл попросил меня здесь, в присутствии брата Мерсера, рассказать несколько прошлых видений. Конечно, видения были... Это самое первое из того, что я могу вспомнить, это приходившие видения. Видения приходили все время. Брат Вейл, но я думаю, что тебя больше интересуют видения после моего обращения. Ну, я помню, после того, как доктор Рой Дэвис рукоположил меня в церкви, в баптистской церкви, здесь, на Уатт-стрит, в Джефферсонвилле, где в то время была церковь, я помню одно выдающееся видение. Не прошло и несколько недель после моего... несколько дней после моего рукоположения. Увидел видение одного старика, который лежал в больнице. Он был искалечен, он был темнокожий, и он был внезапно исцелен, да так, что это вызвало немало смущения, и он встал с кровати и ушел. И около двух дней после того, я отключал потребителей, неплательщиков, в Нью-Олбани за потребленную воду, газ и электричество. И это... Я был настолько наполнен радостью. Каждый раз, когда я находил старый дом, где никто не живет, понимаете, я просто заходил и молился. И я помню, как рассказывал мистеру Джонни Потцу, который сегодня еще жив, я так полагаю, ему около 70 или 80 лет, старый работник, он снимал показания со счетчиков. И они тогда сняли его со счетчиков и посадили его за стол принимать жалобы и прочее при входе в контору и отвечать на звонки. И я рассказывал ему, что Господь мне показал. И он время от времени брал несколько отдельных счетчиков, за которые не брался обычный работник. И в этом он рассказывал, один человек, а я видел в газете, где тот фургон, в те дни запрягали двух лошадей, и они ехали и собирали всякий мусор на улице. И один пожилой темнокожий по имени мистер Эдвард Дж. Меррелл, он жил в доме под номером 1020 по Кларк-стрит в Нью-Олбани. И его сбила машина, в которой ехали двое белых, парень с девушкой. Он не справился с управлением и врезался ему в колесо фургона. Чуть ли не все кости ему переломал, и особенно его грудную клетку. Позвоночник у него был смещен, и он лежал в больнице в очень плохом состоянии. И мистер Потц, проходя там через ту больницу там, в Нью-Олбани, рассказал ему о том, как Господь действует со мной. И он послал за мной, чтобы я пришел, помолился за него. И я сразу подумал, это тот человек, которого я видел в этом видении. Итак, я немного боялся идти, потому что это был один из моих первых, понимаете, вот так пойти. Так что, но, во всяком случае, я пошел и взял своего друга, который тогда только что обратился, парень француз по имени Джордж де Арк. И я тогда только привел его ко Христу. И мы пошли, и я сказал, «Теперь, брат Джордж, я хочу, чтобы ты помнил, со мной эти вещи происходят, я не могу их понять. Но запомни, этот человек исцелится, и когда он исцелится там, я не могу молиться за него, пока туда не придут два белых человека и не встанут там, с другой стороны кровати, потому что я должен сделать это таким образом, как это было мне показано». И я зашел в больницу и спросил мистера Меррелла. И я пошел туда, и его жена рассказала мне, что с ним очень серьезно. И он не мог двигаться, потому что рентген показал, что некоторые эти кости чуть ли не втыкались в легкие. И если он пошевелится, ну, это может проткнуть ему легкие и умрет от потери крови. И он был очень плох. И кровь шла немного из горла и так далее, потому что кровоточило вокруг рта. Он лежал там около двух дней. И этому человеку было в то время около 65 лет, я думаю, 60 или 65, пожилой человек. Его борода длинная, уже побелела, и у него были седые волосы. И я вошел и рассказал этому человеку, однако, видение, которое я видел от Господа. и пришли те молодые люди, сбившие его. И я встал на колени и помолился за него. И внезапно этот человек издал крик, сказал: «Я исцелен», и вскочил. А его жена попыталась уложить его обратно в постель. И вошел один из практикантов, попытался вернуть его в постель, а он вскочил с постели. Вызвал немало волнения. И когда я пошел к... Я сказал брату Джорджу, и затем одна из сестер, это была католическая больница, вошла и сказала, чтобы я убирался оттуда, что привел того человека в такое возбуждение, потому что у него была температура около 104 градусов. И странная штука, когда они уложили его обратно. Священник, это место, и некоторые врачи уложили его, заставили его вернуться в постель, потому что он одевал свою одежду. Когда они измерили ему температуру, у него не было температуры. Вот, сегодня еще живы многие из тех, кто видел то видение, видели, как это произошло, или знают об этом. И я вышел и встал на ступенях, и сказал брату Джорджу: «Теперь наблюдай, на нем будет коричневое пальто и приплюснутая шляпа. Через несколько минут он спустится по этим ступеням». И он действительно спустился. Он вышел и спустился вниз. Примерно через ночь после этого Господь снова явился мне однажды утром, прямо на рассвете, и показал мне ужасно искалеченную женщину, которая станет здорова. Итак, я сказал: «Ну, я, вероятно, разыщу, где она находится». И вот я пошел, и я там перекрывал воду на, я думаю, это было между 8-й улицей в Нью-Олбани. И у меня было... Там был двойной барак, и я боялся, что перекрою обе стороны. Одна сторона, откуда люди выехали, а с другой стороны люди жили. Тогда я пошел на ту сторону, которая была занята, где жили люди. И я постучал в дверь, и это были очень бедные люди, и дверь открыла очень красивая молодая девушка, довольно бедно одетая, и она сказала: «Что вы хотите?» Я сказал: «Посмотрите, пожалуйста, может, вода не течет?» Она сказала: «Да, сэр», и она пошла. Она сказала: «Нет, вода течет». Я сказал: «Спасибо». А ее мать лежала в кровати. Ее звали миссис Мэри Дер Оханян. И она была армянкой. Ее сын играл, по-моему, защитником в футбольной команде Нью-Олбани. А она... Ее дочь училась в средней школе. Ее звали Дороти. И она сказала... Дороти мне сказала: «А не вы ли тот человек Божий, который на днях совершил то исцеление здесь, в больнице? Моя мама хочет поговорить с вами». И я зашел. И она мне рассказала, что она лежала, калека, и она была парализована в постели 17 лет с тех пор, как родилась эта девочка. И таким образом девушке было 17 лет. И вот я сказал ей, что... Она сказала: «Вы тот муж Божий, который исцелил того человека?» Я сказал: «Нет, мадам, я не исцелитель, я всего лишь помолился за больного, и было кем-то показано и сказано мне». Я не знал, как это назвать, видение или как. Я не знал, что это было еще. Я был просто юношей, и холостой, и остальное. И вот там было... Эта леди попросила меня помолиться за нее. И я сказал ей: «Давайте я сначала помолюсь, и тогда, если Господь покажет мне вернуться». И потом, когда я пошел помолиться, я пришел к брату Джорджу, и я сказал: «Это та женщина, о которой я тебе рассказывал, что я молился за нее. Я знаю, что это именно та женщина. Пошли со мной». И мы пошли туда, чтобы совершить молитву. И вот эта 17-летняя девушка, конечно, а я всего лишь молодой парень, и у нее был брат примерно 6-8 лет, что-то типа этого. И там стояла рождественская елка. Это было сразу после Рождества, стояла в доме. И они встали за этой рождественской елкой, чтобы смеяться надо мной, чтобы их мать выздоровела. Я сказал ей, что Господь исцелит ее. И мы с братом Джорджем встали на колени, чтобы помолиться. И когда я начал молиться, вот тот ангел, которого я вижу, тот, которого вы видите на фотографии, я увидел, что это зависло над кроватью. Что ж, я протянул руку и взял ее за руку, и я сказал: «Миссис Оханян, Вот, она сейчас живет в Нью-Олбани. Она и ее муж, семья. И я сказал: «Миссис Оханян, Господь Иисус прислал меня и рассказал мне до прихода, чтобы помолился за вас, и что вы должны выздороветь. Встаньте на ноги и исцелитесь во имя Иисуса». Ее ноги были согнуты под ней. Она, со своей армянской Библией, лежавшей у нее на сердце, начала двигаться к краю кровати. И когда она придвинулась, она... Потом сатана проговорил ко мне, сказал: «Если ты дашь ей спуститься на тот пол, она сломает себе шею с такой высокой кровати». Я испугался на один момент. И я всегда знал, что то, что говорили те видения, я в то время не знал, что это такое, всегда было верно. Итак, я продолжил, так или иначе, позволил ей сойти с кровати. И Бог мне свидетель. Как только она спрыгнула с той кровати, обе ноги выпрямились. Ее дочь закричала, дергая себя за волосы, и выбежала на улицу, крича громко, что было сил. Соседи собрались отовсюду. И вот она, пожалуйста, впервые за 17 лет ходила по той комнате, вознося хвалу Богу. Я ушел сразу же, чтобы удалиться от этого. Позднее я познакомился с этой молодой девушкой и встречался с ней. Конечно, это не для записи, но я встречался с молодой девушкой. Немного спустя после того, несколько недель, я был в доме моей матери однажды вечером, и я молился в тот день, и я просто, казалось, не мог пробиться к победе в своей молитве. И я подумал, что я просто останусь на всю... Вы знаете, я пошел спать. Я остался дома в тот раз. И вот я зашел в комнату, чтобы помолиться, и я... Было примерно час ночи, я думаю. И я молился. И вдруг я взглянул, а мама, она бывало брала и просто складывала одежду стопкой на стуле, вы знаете. Мы были очень бедными людьми. И я взглянул, нечто белое подходит ко мне. И я подумал, что смотрю на тот стул с бельем. Но это был тот ангел Господень, то облако, вы знаете. И оно приблизилось туда, где находился я. И я стоял в комнате маленького дома, что мы называем «дома-пулемет». Небольшой продолговатый домик, в котором две комнаты. И одна его стена была покрыта красной панельной обшивкой. Понимаете? Там была небольшая металлическая кровать справа от меня. Там была темноволосая женщина, стоявшая у... Одна комната переходила в кухню. Она стояла у той кухонной двери, рыдала. Там был отец, стоявший рядом со мной, и принес мне ребенка, у которого что-то лежало на его грудной клетке. И одна, его левая нога была скручена настолько, что прислонялась к его телу, а правая нога была скручена наоборот, обе руки скручены тоже вокруг его тела, и его тельце было скручено и перекручено вот досюда, на его шее. И я задавался вопросом: что это значит? И я взглянул, от меня слева, и там сидит пожилая женщина, снимает свои очки и вытирает их от слез или чего-то такого на своих очках. Справа от меня, на красном диване, который был одного цвета со стулом, сидит молодой парень со светлыми кудрявыми волосами, смотрит в окно. И я посмотрел справа от себя, и там стоял тот ангел Господень. И он сказал мне: «Выживет ли этот ребенок?» И я сказал: «Господин, я не знаю». Он сказал: «Возложи свои руки на него, он будет жить». И я возложил, и ребенок спрыгнул из рук отца, и правая ножка раскрутилась, и правая сторона раскрутилась, правая рука раскрутилась, сделал еще шаг, и другая сторона раскрутилась, сделал еще шаг, и другая сторона раскрутилась, тело, средняя часть раскрутилась. И он вложил свои ручки в мои и сказал: «Брат Бранхам, я совершенно здоров». Маленький ребенок был одет в голубой вельветовый комбинезон, то есть комбинезон с нагрудником, и у него были каштановые волосы, и у него был маленький крошечный ротик. И потом ангел Господа показал мне, что он доставит меня в какое-то другое место, и меня унесло далеко, и он посадил меня около старого кладбища и показал мне цифры на надгробном камне рядом с церковью. И он сказал: «Это будет место, которое укажет тебе дорогу». Он подхватил и перенес меня в другое место. И там было похоже на маленький городок, в котором было примерно два магазина. И у одного фасад был желтого цвета, обшит желтыми досками. И я подошел ближе, или стоял там, и там был пожилой мужчина, который выходил оттуда. На нем синяя вельветовая куртка или синяя джинсовая куртка и синий комбинезон в желтой вельветовой фуражке. У него были большие седые усы. Он сказал, «Он покажет тебе дорогу». И следующий раз, куда я перешел, я увидел себя входящим в комнату, следовал за довольно крупной молодой женщиной. И когда я вошел в дверь, обои на стенах были с рисунком красного цвета. Прямо над дверью была надпись «Да благословит Бог наш дом». Там, справа от меня, стояла старая большая медная кровать, и печь для твердого топлива стояла слева. И там в углу лежала девочка примерно 15 лет, и у нее был полиомиелит или что-то такое. У нее была вытянута правая нога, а ступня вывернута в сторону и была вытянута под ней. И она была похожа на мальчика. Единственное, у нее были волосы, как у девочки, и у нее были губы, имеющие форму сердца, как у девочки. И он сказал мне, «Сможет ли эта девочка ходить?» И я сказал, «Господин, я не знаю». Он сказал, «Иди, возложи руки на ее живот». Тогда я подумал, что это точно был мальчик, потому что он сказал мне возложить руки на ее живот. Я сделал так, как он мне велел. И я услышал, как кто-то сказал «Хвала Господу!» И я поднял глаза, и когда я посмотрел, эта девочка поднималась. И когда она вставала, пижама, в которой она была, штанина ее пижамы задралась, и показалось круглое колено, как бывает у девочек, а не узловатое, вы знаете, как бывает колено у мальчиков. И я понял, что это была девочка. И она была одета в пижаму, и она подошла, идя ко мне, причесывая свои волосы. Она была светловолосой, причесывалась. Девочка живет в Салеме сегодня, она замужем, и у нее трое или четверо детей. И ее отец с матерью тоже там, по-прежнему. И вот я вышел. И я услышал, как кто-то говорит, «Брат Бранхам» или «Брат Билл», «О, брат Билл». И моя мама звала меня. И я думал, я услышал какое-то, с одной стороны, выходя из того видения, понимаете, будто хмельной. И я сказал, «Мама, что ты хочешь?» В соседней комнате, где она спала. И она сказала, «Там кто-то стучится к тебе». И я услышал это. «Брат Билл». Я отворил дверь. Там стоял мужчина. Он вошел. Его звали Джон Эмил. Он живет сейчас в Майами, Флорида. И он сказал, «Брат Билл, вы меня не помните?» Я сказал, «Нет, думаю, что не помню». Сказал, «Вы крестили меня и мою семью». «Но», — сказал, — «я встал на неверный путь». Он сказал, «Я убил одного человека здесь недавно, ударил его своим кулаком и сломал ему шею в драке». Сказал, «Я уже потерял одного из своих сыновей, старшего». И сказал, «Младший лежит дома, умирает сейчас». И сказал, «Был врач из города, он только что уехал и сказал, у ребенка двухстороннее воспаление легких, и он едва может дышать». И сказал, «Я вспомнил о вас и хотел бы знать, не могли бы вы прийти и помолиться за него?» И сказал, «Вот, как вы знаете, я двоюродный брат Грэйма Снеллинга, который, Грэйм Снеллинг, служитель Грэйм Снеллинг, сейчас не был служителем в то время, замечательный молодой христианин». Он сказал, «Он мой двоюродный брат, я пойду позову его», который жил примерно за полмили от меня в городе, и сказал, «Я пойду туда и позову его, и не могли бы и вы прийти туда?» Я сказал, «Да, мистер Эмил, сразу как только оденусь». И вот он сказал, «Я возьму свою машину и отвезу вас туда». Я сказал, «Хорошо». Сказал, «Как только я съезжу за Грэймом, я хочу, чтобы вы все помолились за ребенка». Я сказал, «Хорошо». Итак, я пошел готовиться, и мама сказала, «Что там случилось?» Я сказал, «Должен быть исцелен ребенок». И вот она сказала, «Исцелен?» И я сказал, «Да, мама». И я сказал, «Я расскажу тебе больше об этом, когда вернусь». Итак, через несколько минут он постучал в дверь, и с ним был брат Грэйм. Мы направлялись в то место, которое сейчас известно как лодочная станция, а в то время это была верфь Говарда. Я сказал, «Мистер Эмил, ты где ты сейчас живешь?» Он сказал, «Севернее Утики». Я сказал, «Ты живешь в небольшом домике, что мы называем пулемет, две небольшие комнаты». «Так точно». «Расположен на холме». «Так точно», он сказал. Я сказал, плинтус у тебя состыкован в пазы, и он покрашен в красный цвет. Он сказал, правильно. Я сказал, малыш лежит на металлической кровати, и у него есть, по крайней мере в доме, имеется синий вельветовый комбинезон. Он сказал, он на нем. И я сказал, и малыш совсем крохотный человечек, около 3 лет, и у него также маленький ротик с тоненькими губками, и у него светло-каштановые волосы. Он сказал, «Это правда?» Я сказал, «Миссис Эмил, темноволосая женщина, и в этой комнате у тебя стоит красный диван и красный стул». Он сказал, «Вы бывали там, брат Бранхам?» Я сказал, «Совсем недавно». «Недавно?» Он сказал. Я сказал, «Да». «Ну?» Он сказал, «А я вас не видел». Я сказал, «Нет, это было в духовном». Я сказал, «Мистер Эмил, ты слышал, как я рассказывал, если я тебя крестил, о том, что со мной происходит. Это может... Я вижу события до того, как они произойдут». Он сказал, «Да». «Что-то такое произошло с тобой, брат Бранхам?» Я сказал, «Да». И мистер Эмил, что бы это ни было, что рассказывала мне, никогда не сказала мне неправды. «Твой малыш исцелится, когда я приеду туда». И он остановил машину, упал на руль, сказал, «Боже, смилуйся надо мной. Верни меня обратно, о Господи. Видите? И я обещаю тебе жить для тебя остаток моей жизни, если ты сохранишь жизнь моему ребенку». И там он отдал свое сердце Христу. Мы двинулись к дому, взволнованные тем, что его душа вернулась ко Христу. Когда мы вошли в дом, там все располагалось в точности с тем, как было. Единственное, там не было пожилой женщины. В возбуждении, настолько возбужденный, я сказал, «Принеси мне ребенка». А ребенок просто был чуть живой, понимаете? Тем скручивающим было то, что жизнь оставила ребенка. Он был скручен уже досюда, до горлышка. И я сказал, «Принеси мне ребенка», не ожидая исполнения видения. Брат Вейл, если этой подушечке предполагалось лежать здесь, я не могу сказать ни слова, пока та подушечка не будет лежать там. Понимаете? Должно быть именно так, как это показало мне. Итак, я сказал, «Принеси мне ребенка». И папа принес мне ребенка, и я помолился за него, и ему стало еще хуже. Итак, я подумал, теперь нечто, он действительно стал бездыханным, и им пришлось бороться за него и трясти, и остальное, чтобы он снова задышал. Я подумал, теперь что-то не так. И мне случайно пришла в голову мысль, где-то пожилая женщина. Такого не было там еще. Итак, они взяли ребенка, положили его, они клали что-то ему под нос, остальное, и плакали, мать кричала истерически и все такое. Но младенец просто еле-еле дышал. Я подумал, что ж, из-за моей глупости я неправильно применил видение Божье, потому что я не ожидал его, поскольку был слишком взволнован. Из этого вы можете понять, брат Вейл, почему я ожидаю. Меня не волнует, кто мне говорит. Я люблю тебя, как своего брата. Брат, не пытайся говорить мне что-то делать, когда я чувствую, что у меня есть воля Господа. Понимаете? Не имеет значения, насколько разумно это выглядит иначе, я буду ждать его. Видите? И вот я извлек урок прямо здесь, много-много-много лет назад, и исполнить в точности то, что он говорит, и не делать этого, пока он не скажет, что это готово к выполнению. Младенец боролся за дыхание. Теперь я не мог им сказать, что я сделал. Но я только должен был ждать. Я думал, может быть, благодать превозможет это, и он простит меня. Что ж, я пошел, сел. Они боролись за жизнь ребенка до самого рассвета. Когда рассвело, они думали, что младенец уйдет в любую минуту. Что ж, я сидел там, и они продолжали меня спрашивать. «Брат Бранхам, что нам нужно делать?» То есть, «Брат Билл», они называли меня. «Что мне делать?» Я сказал, «Я не знаю». Видите, я сидел там, опустив голову, говоря, «Господь, пожалуйста, прости меня». Что ж, и потом рассвело. Брату Грэму Снеллингу надо было идти на работу. Итак, мистер Эмил должен был отвезти его, и я знал, что мне нужно покинуть дом. И однако брат Грэм должен был присутствовать там, потому что у него светлые кудрявые волосы, как вы знаете. Он должен был сидеть на этом диване. Итак, я сидел там, где полагалось сидеть брату Грейм, но пожилой женщины там не было. И на том месте не было пожилой женщины, поэтому я сидел там. И вот, мистер Эмил надел пальто, к тому же я понимал, что если брат Грейм уйдет, трудно сказать, когда он вернется, понимаете? И еще я понимал, даже если женщина придет, тогда брата Грейма там не будет. Итак, вы понимаете, в каком состоянии я находился. И вот мистер Эмил сказал: «Брат Бранхам, вы хотите уходить? То есть, брат Билл, вы хотите идти домой? Хотите, чтобы я вас отвез домой?» Я сказал: «Никак нет. Я просто подожду, если ты не возражаешь». Мне самому не хотелось оставаться там в доме, где только малыш с матерью, потому что они были молодыми людьми. Ему было примерно 25 лет, я думаю. И я был примерно такого же возраста. И я сказал: «Нет, я просто подожду, если ты не возражаешь». Он сказал: «Все в порядке, брат Билл». И вот мать, которая ходит в истерике и пытается, плача и тому подобное, вы знаете, а малышу еще хуже. Видите, просто казалось, что в любую минуту, как будто перехватывал дыхание вот так, делает вот и все, вот такое было у него дыхание. И ничего, в те времена у них не было пенициллина и остального, понимаете? Поэтому они просто накладывали на них пластырь и подобные вещи. Но у маленького ребенка это продолжалось в течение нескольких дней. И он умер, понимаете, то есть умирал. И потом я сидел там, я думал: «Ой-ой, если Грейм уйдет...» Грейм надел свое пальто и начал выходить через дверь. И он сказал своей жене, он сказал: «Так вот, мы скоро вернемся». Я думал: «О, Боже, тогда мне придется остаться здесь на целый день, и, может быть, всю ночь опять, понимаете, ожидая исполнения этого видения. Что мне делать?» И я посмотрел в окно, и, идя вокруг дома, шла бабушка ребенка. И там я узнал позже, что это была бабушка, и она была в очках. Я подумал: «Вот это Господь, только бы Грейм не вышел за дверь». Итак, она всегда входила через переднюю дверь, но каким-то образом, они даже не знают до сих пор, но она направилась к задней двери, пришла в кухню, и она вошла в кухню, небольшой старый домик. И она вошла в дверь, ее дочь подбежала туда и поцеловала ее, потому что это была мать дочери, вы знаете, и поцеловала ее. И брат Грейм, потом она сказала: «Малышу стало лучше?» Она ответила: «Мама, он умирает». И она начала пронзительно кричать вот так. И ее мать заплакала. Потом я подумал: если только получится сейчас, если Грейм не выйдет. Я встал, и я не мог ничего сказать, вы понимаете, только ожидать. И брат Грейм прошел, и я встал, чтобы он мог присесть. И это были какие-то его родственники, понимаете? Так что он начал плакать тоже, и сел на диван, где ему и полагалось сидеть. Я подумал: теперь, если бы только та пожилая дама прошла и села на этот красный стул. И я снова подошел к двери, где стоял мистер Эмил, уже в пальто и готовый выходить. Была действительно холодная погода, резкий холодный ветер. И я подумал, и пожилая дама опустилась на этот стул. И Грейм сел и опустил свою голову. И мать малыша уперлась своей рукой об дверь и начала плакать. Просто в точности, как в видении. И пожилая дама сидела. И вместо слез на ее очках, совершенно, придя с холода, они запотели. И она протянула руку к своему портфельчику и вытащила оттуда платочек, из сумочки, и стала вытирать эти очки. «Брат, это было именно то». Я сказал мистеру Эмилу, «Мистер Эмил, ты все еще веришь мне, как слуге Христа?» Он ответил: «Конечно верю, брат Бранхам». Я сказал: «Теперь я могу тебе сказать. Я забежал вперед видения недавно. Вот почему этого не произошло. Если ты по-прежнему доверяешь мне, иди, принеси мне своего ребенка». Вот это да! Я видел, что тогда уже было все правильно. «Иди, принеси мне своего ребенка». Он сказал: «Я сделаю все, что ты мне скажешь, брат Билл. Я не буду бояться поднять его». Потому что, когда они его подняли, он тут же задохнулся, дыхание совершенно пропало. Принесли мне ребенка, нагнулся и взял его себе на руки, принес его мне и встал там. Я положил на него свою руку, сказал: «Господь, прости глупость твоего слуги, понимаешь? Я изрек раньше, чем было показано в твоем видении, но теперь да будет известно, что ты Бог небес и земли». Как только сказал это, маленький ребенок обнял руками своего папу, начал кричать и плакать, говорил: «Папочка, я сейчас чувствую себя хорошо». Видите, я сказал: «Мистер Эммин, оставь малыша еще полежать. Должно пройти 3 дня, пока это уйдет, потому что было сделано 3 шага для выпрямления». Я приехал домой, и я рассказал об этом в своей церкви. Я сказал: «Я съезжу туда». Это было в понедельник. Я сказал: «В среду вечером, до того, как пойти в церковь, я собираюсь поехать туда». Они были бедными людьми, и мы собрали для них корзинку бакалейных продуктов, чтобы отнести им. Итак, я сказал: «Я хотел бы, чтобы вы все поехали туда, когда я туда поеду. И вы стойте около дома. И когда я приду на то место, где тот дом, вы наблюдайте и увидите, что тот малыш будет ходить по полу, у него будут усики, образовавшиеся вот здесь, когда он пил какао или что-то такое, видите, и вложит свои руки в мои и произнесет вот эти слова: „Брат Билл, я совершенно здоров“. Этот маленький 3-летний ребенок. Наблюдайте и смотрите, как это произойдет. Моя жена сейчас, Меда, задолго до того, как мы поженились, она тоже находилась в той группе. И они сели на грузовик и приехали туда, встали вокруг дома, понимаете, чтобы видеть меня, когда я приехал туда на старом грузовике компании бытового обслуживания, который у меня стоял около дома в тот вечер. У меня не было своей собственной машины. Вся спина в дегте и так далее, вы знаете, где я таскал в тот день и делал ремонтные работы. Подъехал к передней части дома и остановился. Поднялся на крыльцо, постучал в дверь, а у них не было на полу никаких половиков. И мать прошла через комнату, сказала: «Ой, это же брат Билл!» Вот так. А люди смотрели в окна в то время, чтобы увидеть, что произойдет. И в углу, играя, сидел этот малыш. 3-й день. И остановился, не сказал ни слова. И подходит, пройдя по полу, вложил свои ручки в мои, с этими, поскольку выпил какао, получились усики, типа вот здесь, от какао. Вложил свои ручки в мои, сказал: «Брат Билл, я совершенно здоров». В тот вечер в церкви я рассказал это. Я сказал: «Где-то находится девочка-калека, которая нуждается в помощи». Я сказал: «Церковь, я не знаю, что означают эти вещи. Я не могу вам сказать». И вот я работал в бытовом обслуживании. И я вспоминаю, что однажды, через неделю после того, я собирался выходить из здания, направлялся к выходу. Мистер Херб Скотт, который живет сейчас здесь в городе, он был моим начальником. И он сказал: «Я направился к выходу». Он сказал: «Билли?» Я сказал: «Да». Сказал: «Пока ты не ушел, у меня здесь для тебя есть письмо». Я сказал: «Окей, Херби, я заберу его через минуту». И вот я шел туда, чтобы мне приняться за другую работу. Я там проверял. Итак, я пошел туда, чтобы закончить свою работу. И когда я закончил, я вспомнил о том письме. Я пошел и взял его, открыл его, и говорилось: «Дорогой мистер Бранхам», видите, говорилось, «Моя фамилия Нейл. Я миссис Харальд Нейл. Мы живем в местечке под названием Южный Бостон». И сказано: «Поверим мы, методисты». И мне попалась ваша книжечка, которую вы написали под названием «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Брошюра. И недавно вечером в нашем доме проходило молитвенное собрание. И мы слышали, что вам сопутствует успех в молитве за больных. И сказано: «У меня есть немощная дочь. Ей 15 лет», сказано, «которая прикована недугом к постели. И так или иначе, я не могу отделаться от этой мысли, чтобы я пригласила вас приехать помолиться за эту девочку. Не могли бы вы приехать, пожалуйста? Преданная вам миссис Харальд Нейл. Южный Бостон, Индиана». Я сказал: «Знаешь, это именно та девочка. Это она». Я пришел домой, рассказал своей матери, рассказал им об этом. Я сказал: «Это та девочка». И потом, в тот вечер, в церкви, я сказал, это то место. Я сказал: «Кто-нибудь знает, где находится Южный Бостон?» И брат Джордж Райт, вы все с ним знакомы. Он сказал: «Брат Бранхам, это, я думаю, это на юге». Итак, на следующий день двое моих друзей и моя жена, которая теперь жена, и один человек со своей женой из Техаса, они, их фамилия Брейс, Эд Брейс. Он теперь живет здесь, южнее Милтауна, фермер. Он был скотоводом там, на западе, и он переехал сюда, чтобы быть поближе к церкви. И я молился за его жену, и она исцелилась от туберкулеза. И вот он пожелал увидеть, как это произойдет. Я сказал, поедемте со мной и увидите, что это произойдет именно таким образом. Итак, эта дама никогда не видела видения, миссис Брейс. Так что моя жена поехала со мной, и брат Джим Уайсхарт, старец, вы помните, пожилой дьякон в этой церкви, он захотел увидеть это. У меня тогда был небольшой старенький родстер, и я их всех усадил туда. И мы приехали южнее Нью-Олбани, и я увидел этот указатель и пошел, чтобы выяснить. Это был не Южный Бостон, это был Нью-Бостон. Итак, тогда я уже не знал, куда ехать, поэтому я повернул обратно в сторону Джефферсонвилля, чтобы у кого-нибудь спросить. И кто-то сходил на почту, они сказали, «Южный Бостон находится выше Генривилля». Итак, я подъехал туда, к Генривиллю, и я спросил там, и они сказали, «Сворачивайте на эту дорогу, будет примерно 15 миль, вон там, за теми холмами, вы увидите небольшое местечко. Будьте внимательны, иначе вы проедете его», — сказали, «потому что там только один маленький магазинчик, и в этом магазинчике почта, все остальное в нем. Южный Бостон находится за теми холмами. Там 17 тысяч акров, занятых теми холмами там, понимаете? И это находится там, на тех холмах». Итак, мы двинулись дальше, поехали, и вдруг у меня возникло очень странное чувство. После того, как проехали 5 или 6 миль, у меня возникло очень странное чувство. Я сказал, «Я не знаю». Они сказали, «В чем дело?» Я сказал, «Я думаю, что тот, кто говорит со мной, хочет поговорить со мной, поэтому мне нужно выйти из машины». Итак, я вышел из машины, и женщины сидели у женщин на коленях, вы понимаете, и все такое в том старом небольшом родстере. И я вышел из машины, и прошел, и встал сзади машины. И я опустил голову, поставил ногу на задний бампер машины, и я сказал, «Небесный Отец, что ты хочешь, чтобы твой слуга понял?» И я помолился, ничего не произошло, я подождал несколько минут, и я подумал, что ж, он... Обычно, когда такая компания, мне нужно прийти в себя. И вот я подождал несколько минут. Случайно что-то привлекло мое внимание. Я взглянул туда, я как раз подумал, «Ух ты, смотри-ка, здесь стоит старая церковь, и если вы когда-либо...» Это церковь Банкер-Хилл. И я взглянул в сторону, христианская церковь Банкер-Хилл. И там на кладбище были надгробные камни прямо перед церковью. И я подошел туда, я сказал, «Вот, у вас есть те записи. Прежде я никогда не бывал в той местности, нигде за свою жизнь. Никогда не бывал в тех краях в своей жизни». И я сказал, «Возьмите те имена и цифры и подойдите сюда. Посмотрим, не будут ли это те же самые на этом надгробии». И как раз так и оказалось, в точности. Я сказал, «Вот так-то. Мы на верной дороге теперь». Я сказал, «Это был ангел Господень. Видите? Я проехал мимо этого дальше и не узнал этого. Итак, о, он совершенен». И вот, мы ехали все дальше и дальше, вскоре мне повстречался мужчина, и я сказал, «Сэр, не могли бы вы мне сказать, где находится Южный Бостон?» Он сказал, «Повернете направо и налево, вы знаете, так далее, таким образом». И мы просто продолжали ехать. Так что, спустя некоторое время, я заметил, что я въехал в одно местечко, и это было похоже на маленькую деревню, типа этого. И я взглянул, я сказал, «Вот оно, вот то, что нужно. Прямо там». Я сказал, «Там, вот он, этот магазин с желтым фасадом». Я сказал, «Теперь наблюдайте. Оттуда должен будет выйти мужчина в синем комбинезоне, белой вельветовой, то есть желтой вельветовой фуражке. У него будут седые усы и скажет мне, куда ехать. Если этого не будет, тогда я просто сказочник». И вот они все ожидали. И я подъехал к фасаду этого дома, и как только я подъехал спереди, оттуда вышел мужчина, одетый в синий комбинезон, и желтая вельветовая фуражка, и седые усы, И миссис Брейс упала в обморок в машине, увидев, как это исполнилось. Таким образом. Я сказал: «Сэр, вы должны сказать мне, где живет Харальд Нейл». Он сказал: «Так точно». Сказал: «Вы приехали с юга?» Я сказал: «Да, сэр». Он сказал: «Вы проехали его. Примерно полмили по дороге. Дальше вы повернете. Первая дорога налево. Вы поедете по ней, и вы увидите большой красный сарай. И вы повернете туда, к красному сараю». Сказал: «Это второй дом справа, когда вы свернете на ту дорожку». Я сказал: «Так точно». Он сказал: «А зачем?» Я сказал: «У него дочь, которая страдает, не так ли?» Сказал: «Так точно, у него есть». Я сказал: «Господь исцелит ее». И пожилой человек начал плакать. Видите, он даже не представлял. И вот, он был включен в видение. Он не знал, что происходит. Я развернулся. Мы снова как бы оживили миссис Нейл. И подъехали туда, прошли во двор, вышли из машины, пошли туда, оказались в том месте, где... Вы знаете, в том месте, где это было. И к двери подошла молодая женщина крупного телосложения. Я сказал: «Вот это она! Видите?» И вот она сказала: «Здравствуйте». И я сказал: «Здравствуйте». Я сказал: «Я брат Билл». «А», она сказала, «я так и подумала». Она сказала: «Вы получили мое письмо?» Я сказал: «Да, мадам, я получил». Она сказала: «Я миссис Харальд Нейл». Я сказал: «Что ж, рад с вами познакомиться, миссис Нейл. А это со мной приехала небольшая группа, чтобы помолиться за вашу дочь». Сказала: «Да». Я сказал: «Она будет исцелена». Она сказала: «Что?» И у нее задрожали губы. Она начала плакать. Я сказал: «Да, мадам». И я не знаю, я не задержался с этой женщиной. Я прошел дальше в зал, и моя компания проследовала за мной. Когда я открыл дверь, находившуюся справа в зале, это был большой старый сельский дом. Открыл дверь, там были желтые газеты, то есть желтые обои на стенах, с рисунками красного цвета. Табличка: «Да благословит Бог наш дом». Большая медная кровать, печь для твердого топлива стояла слева от меня, и там стояла крошечная детская кроватка, на которой лежала эта девочка, которая была похожа на мальчика. Теперь нечто произошло. Я стоял в углу комнаты, наблюдая, как мое тело направляется к той кровати. Я возложил свои руки поперек ее живота, точно как сказал Господь. И когда я так сделал, когда миссис Нейл вошла в комнату и увидела это, тут же она упала на пол, снова, в обморок. Она как бы слабая личность, и она опять упала в обморок на пол. И брат Нейл пытался привести ее в чувство, а брат Джим стоял там, говоря: «Благословен Господь», сложив вместе руки, если вы все представляете, как он вел себя. И вот, тогда я посмотрел на это, и я увидел это, и я возложил на нее свои руки, то есть поперек ее живота, вот так. Я сказал: «Господь, я совершаю это по повелению, что я считаю, Бог говорит мне сделать». И примерно в то время она стала плакать, и она подпрыгнула. И они как раз подняли на ноги миссис Нейл. Она очнулась от обморока. И когда девочка спрыгнула с кровати, тогда ее пижама задралась на правой ноге. Просто в точности так, как это было показано в видении. И там показалась эта круглая коленка девочки, а не мальчика. И снова миссис Нейл опустилась на пол. Видите, она упала в обморок. Три раза она падала в обморок. И та девочка ходила там, по той комнате, и пошла в комнату, чтобы переодеться, рыдая, и оделась в кимоно, вышла обратно, расчесывая свои волосы, своей той искри, и одна ее рука была тоже парализована, с правой стороны, расчесывала свои волосы той искривленной рукой. Она замужем, у нее много детишек, ее фамилия, я не знаю, какая теперь у нее фамилия, но Нейл и кто угодно мог бы рассказать вам, Харальд Нейл, и те видения верные. Я мог бы опубликовать это и отвести вас к людям, которые могли бы составить массу книг о таких событиях, которые происходили. Так вот, это верно, брат Вейл. У меня не получится. Я человек. Я неудачник, во-первых, и очень не подхожу на роль слуги Христа. M-E-R-R-E-2-L. Это все, что там есть. Вот эти? N, E и краткая, L. B, R, E и краткая, S. Ed. Ed Brace. Graham. G, R, E и краткая, E, M. S, N, E, 2, L, I, N, G.